Трипура Рахасти, глава 22, заключение.
После того, как Шридататрея завершил повествование, Парашурама снова почтительно спросил: «Господь, о чем еще Брамин потом спрашивал Хемангаду, и как Хемангада даровал ему просветление? Это очень интересная тема, и я желаю услышать все это полностью». Тогда Шридатта, Господь сострадания, продолжил повествование.
Когда мы идем по пути просветления, мы должны очень много слушать историй просветлений других, чтобы прояснить для себя просветление для самого себя. Эти истории должны впитаться нами, войти в нашу жизнь, и нужно строить свою жизнь, исходя из этих историй. Это алгоритмы, схемы достижения, образцы для подражания. Подражание, следование за идеалами – это путь, принятый в обществе людей. Таким же образом, слушая истории о святых, о тех, кто достиг просветления ранее, мы прокладываем свой путь пробуждения. Садху не слушает историю, кто удачно устроился в этой жизни, кто заработал миллиард, кто стал звездой. Такие святые садху не интересуют. Это святые мирской мандалы. В кавычках «святые». Но садху должен постоянно сверять свою жизнь с теми, кто много тысяч лет назад или недавно прошел свой путь и преуспел на нем, проверяя их как эталон. Очень важно не слишком придавать значение собственному пониманию, пока не пробудилось осознавание, потому что собственное понимание всегда ограничено и происходит из кармы. Преувеличить собственное понимание на духовном пути означает совершить досадную ошибку. Потому что собственное понимание – это всегда конгломерат неведения. В глубине нашего понимания сияет атман. Вот ему надо доверять. Но прежде чем ему доверять, надо к нему пробиться. А пока эта глубина не обретена, надо полагаться на наставления святых, все то, что составляет прибежище на священные тексты. Почему? Потому что прямо надо признать, что мы, как люди, пока мы не пробуждены, обладаем незначительным пониманием. И вот этот лозунг «слушай свое сердце, доверяй то, что внутри», популярный в нео-адвайте, в нью-эйдж учениях, он такой красивый, и он происходит из Упанишад, от святых. Но когда его применяют люди, пребывающие в карме, 99% из них идут по ложным путям. Почему? Да потому что никто не знает, что такое сердце. То есть это же ведь не образное выражение. Если вы почитаете философскую теорию, что такое хридаям, там конкретно описывается, разбирается, как бы, значение корня слова, смысл, который святые вкладывают. Это турья. Турья состояние. То есть бодрствование надо превзойти. Сон со сновидениями и сон без сновидений. Проникнуть в турья. Вот это и есть сердце, атман. То есть надо пронзить 5 оболочек кош. Пранамаю. Физическое тело. Анамаю, пранамаю, манамаю, виджнинамаю, анандамаю. Войти в атман. Вот это твое сердце. Все остальное твоим сердцем не является. Сколько бы ты его ни слушал, ты не освободишься. И один слушает свое сердце, там, астральное тело. Астральное тело – это вообще сплошь обман, иллюзия, саморефлексия, образы. Его никогда нельзя слушать. Но человек может его слушать, если он не знает, что является сердцем его. Или ум может слушать интеллект, ум. Это тоже не выражение истины. В лучшем случае он может слушать анандамаю, причинное тело. Это близко к истине, но это не истине. Поэтому святые говорят, не слушай ничего внутри себя, пока не доберешься до истины. Вот отбрасывай, все отбрасывай. Что бы к тебе ни пришло, имей критическое отношение к любым опытам, к любым своим пониманиям. Скажи себе, пока я не пробужден, все это может оказаться иллюзией. Все это может быть оказаться игрой моего ума. Все это оказаться может большой-большой майей. Поэтому так критически относись к нему. Не делай это опорой своей души. Делай опорой только Бога, только наставление святых писаний. Это очень такой трезвый совет. И он основан на принципе ведантическом, называемом нети-нети. Потому что пока не добрался до сердца. Потому что хридаям – это состояние атмана, состояние турья. Однако при получении прямой передачи, прямого введения, когда созерцательное присутствие открывается, опираться на него ошибкой не является. Потому что прямая передача при прямом введении в естественное состояние является отблеском сердца, отблеском хридаям, при правильном его подтверждении, при правильной практике, согласно тонким наставлениям. Это вот единственное исключение можно сделать. Все же остальные переживания, которые возникают, также надо отбрасывать. Поэтому правильнее будет, было бы сказать, вначале все, что возникает внутри, не считай это сердцем. Это не является сердцем. Это является очередным слоем неведения, очередным слоем кармы. Без зазрения отбрасывай. Часто нам кажется, будто мир устроен таким образом, или все это должно быть так. Это не более, чем наши собственные иллюзии, чем наши собственные представления. Кто-то верит в логику, в концепции, в свои ментальные конструкции о мире. Это состояние иллюзии. Кто-то верит глубже, в тонкое тело, в свои предчувствия, знаки, видения, сновидения. Такой магический склад ума. Это тоже большая-большая иллюзия, потому что тонкий мир очень обманчив, очень непостоянен, нельзя ему доверять. Кто-то идет глубже и верит в Будхи, в тонкий разум, это уже ближе, это связано с джняной-йогой. Но когда он связывает это со своей волей и начинает опираться на Будхи как на принцип своей воли, привязываясь к ней, это тоже надо отбрасывать. Часто многие хорошие практикующие монахи превзошли свой ум, превзошли тонкое тело, но не сумели превзойти привязанность к воле. Только тот, кто отбросит свою волю, потому что эго это и воля взаимосвязаны, сможет пробиться к пониманию Бога. То есть воля связана с чувством делание, делателя, привязанностью к плодам, результатам, все такое самое большое основание эго. Это такая наивная вера в «я есть» как личность, в «я делаю», «я должен получать плоды и результаты». И когда мы все это отбрасываем, обнаруживается наша подлинная истинная сущность, и вот ее можно назвать сердцем, ей можно доверять, на нее можно опираться. Но здесь это надо делать не сразу, а аккуратно, постепенно утверждаясь в нем, с помощью священных писаний подтверждая свой опыт, у своего гуру подтверждая, сравнивая с опытом других практик, и очень аккуратно на него опираться, не сразу. И с годами такая опора становится очень важной, она по-настоящему нас меняет. Но на духовном пути очень много людей, которые, практикуя, делают опору не на тех вещах. И тогда в духовной жизни они останавливаются на много-много лет. Потому что, остановившись где-то на неверной опоре, их ум создает определенное иллюзорное состояние. Это иллюзорное состояние может длиться очень долго. Оно может из жизни в жизнь повторяться. Оно как раз и есть причина перерождений. То есть почему мы родились? Мы уже как-то практиковали раньше. И мы уже совершили эти ошибки ранее. То есть мы не первую жизнь практикуем. И не первую жизнь совершаем эти ошибки. То есть причина нашего рождения как раз в том, что где-то в прошлой жизни, будучи или богами сансары, или духами Петрисами, или людьми, мы тоже практиковали, но наша опора была не в сердце, не в истинном «я». Она была в уме, может быть, в воле, может быть, в тонком теле. И не удалось достичь освобождения. И вот драгоценность человеческого рождения заключается в том, чтобы не совершить этих же иллюзорных ошибок, как это было в прошлом, и в этой жизни достичь освобождения. Отрешиться от того, что, от чего надо отрешиться, и обрести то, что должно обрести. Чтобы больше майя не смогла нас захватить. И в чем пагубность иллюзорных состояний? Казалось бы, каждый-то, в общем, волен выбирать, в каком ему состоянии быть, на что опираться в духовной жизни. Духовная жизнь, она ведь не делается по указке, она самим каждым лично выбирается. Это же такой внутренний, очень личный путь. Каждый, если хочет заблуждаться, он может заблуждаться, и никто ему не может помешать, даже Господь Шива. То есть свобода воли, абсолютно. Абсолютно дана каждому свобода воли, и никто не может вмешаться. Мы только добровольно можем осознавать что-то. Но в чем все-таки пагубность заблуждений? В том, что заблуждающееся состояние не выдерживает проверки вселенскими силами майи. Не выдерживает натиска майи. Вот истинное состояние, оно выдерживает. А заблуждающееся никогда не сдает экзамена. Рождение, смерть – это экзамен, например. Проверка. Какие бывают еще проверки? Какие-либо астрологические препятствия, негативные состояния в этой жизни. Соблазны, искушения тоже. Это различные проверки. Вот если истинное состояние, оно не меняется. Оно легко играючи выдерживает. Как Миларепа пел. Рождение, смерть для меня – шутка, не более. Истинное состояние реализовался это, так? Он говорит, может, для меня это шутка. Кто может сказать, что для него рождение, смерть – шутка, так? Не шутка, потому что это можно сказать только, когда реализовано истинное состояние. А вот все иллюзорные состояния, неверные, ложные опоры, неглубокие опоры, с которыми душа отождествилась по неведению из-за того, что не было опоры на священных писаний, на тексты, они никогда не выдерживают таких проверок. А то, что душа каждая проверяется вселенскими силами, конечно, это факт. Тут даже отрицать нечего. И истинный садху, он пытается понять, все время исследует, что есть истинное, что есть ложное, что отбросить, на что опираться. В этом заключается вичара. Атма-вичара или брахма-вичара. Это и есть принципы вивеки. И вот вопрос, почему сложно выбрать истинную опору? Почему иллюзорные опоры для ума сложно отбросить, а не хватает вивеки? Вивека – это распознающая способность понять, например, отличить энергетическое тело от тонкого, отличить тонкое от ментального, ментальное от причинного, причинное от атмана. Слишком тонкие субстанции, слишком тонкие материи, неразличимо ничего. Большая запутанность. И вот воспитание вивеки в процессе жизни, панча-коша вивеки по шанкаре, это и есть задача. Но это не только философская задача, не только медитативная. На самом деле вивека воспитывается и в повседневной жизни, в ситуациях. Например, вы проявляете смирение где-то. Это значит, у вас есть вивека. Значит, вы можете отличить свое эго, свое тело от «я». И вам его легко проявить, легко отбросить эго. Потому что вы знаете, у меня есть вивека, я понимаю. Я не мое эго. Или у вас проявляется чувство или эмоция. И с помощью вивеки вы понимаете. Это не я гневаюсь, не я страдаю, это моя карма страдает. А я блаженный атман. Даже если он спит, все равно я это понимаю. Или проявляется привязанность. Вы понимаете, это не у меня проявляется привязанность, это у кармы проявляется привязанность. А я сам не карма, я атман. Вот постоянно в повседневной жизни, если мы тренируемся в качествах, воспитывая в себе качество садху, смирение, самоотдача, любовь, сострадание, внимательность, помощь другим. Это также воспитывает нас в вивеке, как и медитация, как аналитическая медитация или упражнение йогой. Даже иногда больше, потому что это дает сразу прямой и быстрый результат. Когда мы усмиряем гордость, когда мы отрешаемся реально от привязанностей, сразу можно понять, если человек может это делать, у него есть вивек, он понимает, что привязанность и эго – это не он. Это карма так действует. И вот такая вивека позволяет распознать истинное сердце. Позволяет найти такую истинную опору. Поэтому все садху молятся о том, чтобы иметь вивеку. Распознать майю, авидью и атман. Поскольку нераспознавание атмана, злая забывчивость атмана как раз является причиной перерождения. Садху ничего не боится. Садху – бесстрашное существо. То есть вы не увидите трусливого садху. Паникующего садху, там, нервничающего садху. То есть с кем такое происходит, скорее всего, не садху просто. То есть не бывает нервничающих садху, паникующих садху, трусливых садху. Чего ему бояться? Он все уже отбросил, он при жизни умер уже. Ему чего бояться? Ну, кроме Бога, вот страх Божий у него только есть. Да? Но у него, он не боится за свою репутацию. Какая репутация может быть у саньяси? Ну, как бы, в Индии нагабаба, голая садху ходит. Какая репутация у голого обмазанного пеплом человека, у которого ни семьи, ни кола, ни двора, ни детей, ни перспектив мирской жизни? Какое ему нужно имя, авторитет, среди кого? Среди джунглей, деревьев, собак. Поэтому многие святые говорили, покинь общество людей, примкни к обществу собак на стадии единого вкуса. То есть ему не страшится, он не боится потерять бизнес, не боится потерять там отношения. Какие отношения могут быть у того, кто отрекся, даже в монашестве? Ну, какие у него отношения? У него гуру, ну так гуру-йога не зависит от там телесных, человеческих отношений. Иштадевата тоже. Этих нельзя потерять, если преданный. С Богом отношения. Все. Он не боится ничего потерять. Ничего не боится. Он бесстрашный. Но единственное, что он побаивается, он боится потерять вивеку, распознающую мудрость, что он не сможет распознать истины от неистины. Вот это единственное, что боится. Он боится впасть в неведение. Он боится майю. Вот. И это заставляет его всегда быть внимательным. Всегда быть очень внимательным каждому своему слову, каждой своей мысли, каждому действию. Действовать из осознанности, из состояния вивеки. Каждому чувству, каждому желанию. Всего остального он абсолютно не боится. И вот бояться потерять вивеку, это для садху важно. В смысле того, чтобы быть бдительным в этом отношении. А бывает так, что мы боимся потерять уважение других, а про вивеку не боимся потерять. Но потеряв вивеку, мы потеряем уважение других. Или мы боимся потерять отношения. Но отношения все равно будут потеряны. Смерть все равно их заберет. А если будет вивека, с помощью вивеки смерть не доберется до человека. Или человек боится там потерять материальные какие-то вещи, деньги. Все равно будет потеряно. Там, если даже тело будет потеряно в этой жизни. Но если будет вивека, можно создать божественное тело. И можно воцариться в том месте, когда никогда ничего не теряется. Вот в основе жизни людей в сансаре лежат страхи, но эти страхи неправильные. То есть они боятся совсем не того. И наоборот, того, что надо, они не боятся. Они бесстрашны в авивеке, в нераспознающей мудрости. Они абсолютно бесстрашны. Вот. А в том, что надо, в том, что не надо бояться, они боятся. Все боятся нам потерять репутацию, деньги, связи, отношения, доброе имя, плоды, результаты своих трудов. Надо бояться потерять вивеку для садху. Это единственное, что он боится. Чего он, к чему он подходит очень ответственно. Чтобы не впасть в иллюзию, не впасть в майю. Поэтому, чтобы не впасть в майю, садху готов терпеть оскорбления, унижения, дискомфорт, материальные потери, нужду, голод, страдания. Все это он готов терпеть ради того, чтобы только не впасть, не дай бог, в майю. Не впасть в иллюзию. Все остальное не важно. Вот мы видим примеры, как многие святые, сохраняя вивеку, терпели различные проблемы. Вот, например, Рамана Махариши какие-то разбойники пришли и избили. Был такой случай. Рамана Махариши как был сахач самадхи, так и остался. Он не начал нам бегать, кричать. Жаловаться, меня бьют разбойники. Когда пришли люди и поймала полиция этих разбойников, он попросил не подавать на них в полицию и сказал, что он не будет на них жаловаться, чтобы их просил их не наказывать. Его спросили, почему? Он сказал, ну так я и они, это же одно, чего я на себя буду жаловаться? То есть он сохранил вивеку. И вот ради сохранения вивеки садху должен быть готов отдать все, вытерпеть все, только ради того, чтобы эту вивеку сохранить. Там свое эго унизить, свою репутацию материальную потерять, там дискомфорт испытывать, внешние там условия какие-то, ради только, чтобы сохранить вивеку. Вот это надо ценить. Когда-то в юности, когда я путешествовал, у меня был очень такой принцип бдительности к вивеке. Он и сейчас такой есть. Но тогда он был внешний более. И когда какие-то люди им говорили, заезжай туда, если ты будешь в Москве, там можно остановиться, там можно остановиться. Я думал, лучше я остановлюсь на вокзале, переночую 2 дня, но сохраню свою вивеку. Потому что если я буду ночевать там у мирских людей, там это ударит по моей вивеке, помешает моему созерцанию. Надо будет подыгрывать их сознанию. Это слишком тяжело для моей садханы. Вот так я думал в 19 лет. Вот. Лучше я буду в плохих условиях, но с вивекой. Но с сохранением медитативного сознания. Чем в хороших, но с авивекой. Но в мирской жизни часто бывает, что человек думает, авивека не страшно, но зато там большая зарплата, зато там хорошие условия, зато там хорошие отношения. Матаджи выходит замуж за мусульманина, практикующая. Я не могу практиковать, что мне делать, гуру? Ну как что делать? Надо понять, что важнее для тебя. Для тебя вивека важнее или отношения, или перспективы брачные. И вот здесь водораздел. Кем ты хочешь быть? Человеком мира сего или садху? И садху здесь просто делает свой выбор. Что вивека важнее, а остальное оно как-нибудь само разрешится. Я занимаюсь бизнесом. Бизнес требует курить. пить алкоголь с бизнесменами, друзьями, партнерами, иначе сделки не заключатся. Что делать? Ты должен выбрать. То ли бизнес, то ли Вивек. Вот мы постоянно находимся на грани выбора. И говорят так, все люди ищут приятные пути, но только мудрецы ищут правильные. Не надо выбирать приятные пути. Эти приятные пути заканчиваются рождением в дурных уделах, в дурных мирах. Надо выбирать правильные пути. И сначала приятный путь и правильный не совпадают. Но по мере очищения ума приятный путь и правильный, они совпадают. Потому что Вивека сама начинает давать радость, свободу и блаженство.
Васуман спросил Химангаду о следующем. «Принц, я задам тебе один вопрос. Пожалуйста, ответь мне. Я учился высшей истине у Аштаки, а позже у тебя. Ты мудрец, но тем не менее, как так получается, что ты отправился на охоту? Как мудрец может быть занят деятельностью? Деятельность подразумевает двойственность. Мудрость – это не двойственность. Таким образом, эти две вещи прямо противоположны друг другу. Пожалуйста, проясни это мое сомнение». Будучи спрошенным об этом, Химангада ответил брамину следующим образом. «О, брамин, твое замешательство, обусловленное невежеством, все еще не прояснено. Мудрость вечна и естественна. Как она может противоречить деятельности? Если деятельность должна делать мудрость неэффективной, то как тогда мудрость может быть более полезной, чем сон? Никакое вечное благо в таком случае невозможно. Вся эта деятельность зависит от самосознания, то есть мудрости. И поскольку это так, то может ли деятельность уничтожить мудрость и при этом все же оставаться в ее отсутствии?
Мудрость недвойственности, недвойственная мудрость брахмаджняна, атмаджняна, сахаджа, естественное состояние, не основана на деятельности. Она не имеет отношения к деятельности. Она всегда связана с недеянием. Почему? Потому что Шива не действует. Брахман бездеятелен. Ну, кто-то может сказать, а Шакти, вот чистые татвы. Шива, Шакти, Садашива, Ишвара, Садвидья. Все это чистые татвы, шутха татвы. Ниже действуют они или нет? Шакти ведь проявляется. Да, они проявляются. Но они тоже не действуют. То есть проявляться и действовать разные вещи. Высшие татвы, высшие божества, да все боги на алтаре, они ведь тоже проявляются, но они, никто из них не действует. Тогда возникает парадокс. Как это? Проявляются, нам же видно, что они что-то делают. Там великие боги, когда надо, убивают асуров, когда надо, нисходят и благословляют, значит, они тоже действуют. А вот нет. Проявляются, но не действуют. И вот проявление безделателя, без картритва будхи, менталитета делателя, без эго, которое думает «я делаю», без отождествления с действием, кармой, без привязанности к плодам и результатам, получения этих плодов и результатов, такая деятельность называется лила, игра божественного. Поэтому высшие божественные существа, абсолют, проявляется в виде шакти, но никогда не действует. И вот такой способ проявляться, но не действовать, проявляться из недеяния, пребывать и проявлять божественную игру, лилу, это и есть божественная сила, крия-шакти. Но существа, скованные невидением, они, когда проявляются, они всегда действуют. Почему? Потому что они не являются проводниками чистой крия-шакти. Они проводят уже такое скованное, скукоженное, связанное состояние. Вот когда крия-шакти отражается в майе, она претерпевает изменения, и вот это искаженное состояние называется кончука, кончука кала, и другие кончуки, то есть 5 ограниченных состояний. Одна кончука связана с временем, другая с пространством, третья с ограничением знания, с чувством «я не все знаю». И вот эти кончуки создают пурушу, то есть эго, самозависимое отдельное существо, в котором зарождается ахамкара-будхи, сознание эго. И вот эго всегда действует, у него появляется чувство делателя, делания, привязанности к результатам, ощущение «я делаю», ответственность за совершаемое деяние и получение, ответственность за плоды, результаты, желание их получать. И вот чувство делателя сковывает душу, тогда проявление сковывает душу. И когда обычные души проявляются, они всегда сковываются менталитетом делателя, кармой, плодами, результатами. И тогда все понимают, проявляться значит получать карму. Все, нет выхода. Но когда божественные существа проявляются, ничего подобного нет. Для них проявляться означает играть. Ничего не происходит на самом деле. Они проявляются, но для них нет никакого действия, нет никаких плодов, ни результатов. Нет чувства делателя, нет ощущения временной протяженности, пространственных параметров. То есть лила божественная, она происходит из трансцендентного измерения, где нет времени, нет пространства, нет протяженности, нет устойчивых причинно-следственных связей, нет опоры на прошлое, нет устремленности в будущее. Это всегда спонтанно. И божества проявляются спонтанно, обладая всевидением, всемогуществом, всеприсутствующим. Присутствием. И нет ощущения «я делаю, потому что мне чего-то не хватает». Вот обычно все живые существа действуют, потому что у них нет самодостаточности, целостности. Мне надо сделать что-то, мне чего-то не хватает. Я удовлетворен, поэтому надо делать. А божества обладают свойством пурнатва. Пурнатва означает «я все имею, я всем удовлетворен, мне ничего не надо делать». Вот когда пурнатва, как свойство Ишвары, преломляется в майе, искажается майей, то возникает рага-кончука. Рага-кончука означает «мне надо делать, я чего-то не сделал, я не удовлетворен». И наступает деятельность. И вот джняни может проявляться. Но он никогда не действует. И он проявляться может трансцендентным образом. Любым образом может проявляться. Но он никогда ничего не делает. У него нет никогда плодов, привязанности к плодам, результата, менталитета делателя. Проявление происходит. Это как игра радужных разводов, как круги на воде. Но когда люди видят, например, как джняни проявляется, ситх проявляется, божество проявляется, они по привычке думают, что они связаны своим проявлением, что они скованы своими действиями. Ничего подобного. И вот этот момент разъясняется здесь.
Мудрость – это то сознание, в котором этот мир со всеми его явлениями и деятельностью известен как образ или ряд образов. Двойственность, присущая деятельности, также явление в этом недвойственном осознании.
Деятельность всегда проходит в субъект-объектных отношениях. Я субъект, это объект, мы взаимодействуем. Лила всегда происходит в недвойственности. Нет субъекта, нет объекта. Весь мир есть проявление моего «я». Переживаются высшие татвы. Вот когда деятельность происходит, высшие татвы не переживаются. Пустотное, недвойственное осознавание не переживается. Лила переживается атман, переживается Шива татва, или Шакти татва, или Ишвара татва, или Садашива татва. Если проще сказать, переживается атман. Переживание атмана означает, что нет вселенной отдельно от сознания, нет мира отдельно от сознания. Нет ни одного объекта, отдельного от «я». Все едино с «я». Сознание играет беспрепятственно, спонтанно, не имея мотивов, не опираясь на прошлую карму, не стремясь к плодам и результатам. И каждый акт действия воссоединяется с естественным состоянием, с атманом. И все, что происходит, это великое подношение, махаягья. И в этой махаягье, согласно текстам тантры, упанишад, жертвенным огнем является ум, сознание. А ложкой, которая переносит кхи в этот огонь во время яги, это джняниндри, органы чувств. А самигри, все внешние, все подношения, то есть кхи, благовония, лепестки, являются все объекты чувств. И непрестанно вершится это махаяги, великое подношение. Тогда это лила, действие безделателя. И вот как научиться, как сделать так, чтобы убрать менталитет делателя, чтобы уйти от действия и войти хотя бы немного в измерение лилы, освободиться от связанности плодами и результатами. Нужна карма-йога. Почему нужна карма-йога? Потому что если не будет карма-йоги, будет просто карма без йоги. Все мы что-то делаем, мы не можем не делать. Но у нас выход либо карма-йога, либо карма. То есть вариантов даже нет. Карма-йога ведет к нишкама-карма-йоге, неэгоистичному действию. Нишкама-карма-йога ведет к лиле, к переживанию лили, когда мы становимся участником божественной игры. Когда мы входим в божественную вселенную в роли божественного игрока, единого с Абсолютом, в роли проводника энергии Абсолюта. Это есть лила через карма-йогу. Это означает, что когда мы начинаем практиковать, очень важно сформировать отношение жизни в духе карма-йоги. Потому что мы не можем только медитировать, только что-то практиковать, ритуалы, мантры. Мы всегда будем что-то делать. У нас всегда будет мотивация делать. Но эту мотивацию направлять на служение, на карма-йогу, на проведение божественной воли. Что бы я ни делал, чтобы это было формой карма-йоги, формой служения божественному, чтобы это было осуществление маха-яги. Каждый акт моего действия, чтобы воссоединялся с Богом, со Всевышним Источником, чтобы каждый акт был таким подношением. И сначала мы не совсем понимаем, как это делать карма-йогу. И мы часто путаем обыденную деятельность и карма-йогу. Но по мере практики возникает все больше понимания, что можно взаимодействовать, можно проявляться в духе такого служения. Можно чувствовать, как через тебя происходит божественная игра. И для начала мы все зарождаем мотивацию практиковать на благо всех живых существ. Не только для себя, а вот на благо всех живых существ. И мы зарождаем мотивацию достичь просветления поскорее, чтобы помогать другим живым существам освободиться от страданий в сансаре. Такая мотивация и такой обет, он дается в самом начале, и он должен быть пронесен через всю жизнь. Мы все время должны об этом помнить.
Нет никаких сомнений в том, что человек осознает самость только после очищения себя от всех мыслей. И что тогда он освобожден от неволи раз и навсегда. Таким образом, для твоего вопроса нет никаких оснований, и мудрым не следует задавать его. Тогда брамин произнес следующее: «Истинно, о принц, я также пришел к заключению, что самость – это чистый, незапятнанный разум. Но как он может оставаться незапятнанным, когда воля возникает в нем? Воля – это видоизменение самости, вызывающее замешательство, подобное веревке, принимаемой за змею».
Самость здесь имеется в виду атман. Атман буквально переводится как «я сам».
«Послушай, о брамин, ты все еще не вполне ясно отличаешь замешательство от ясности. Небо кажется одинаково синим для всех, независимо от того, знают ли они, что пространство бесцветно или нет. Даже тот, кто знает, говорит о синем небе, но сам он при этом не находится в замешательстве. Невежественный человек находится в замешательстве, в то время как тот, кто знает, то нет. Кажущееся замешательство последнего безобидно, подобно змее, которая мертва. Его деятельность подобна отражениям в зеркале. Имеется различие между мудрецом и невеждой. Мудрец обладает точным знанием и безошибочным суждением, в то время как невежда оперирует расплывчатыми концепциями, и его суждения извращены. Знание истины никогда не оставляет мудреца, даже если он погружен в деятельность. Все его действия подобны отражениям в зеркале, поскольку, будучи самореализованным, невежество более не затрагивает его. Неправильное знание, обусловленное полнейшим невежеством, может быть исправлено истинным знанием. Но неправильное знание, обусловленное ошибкой или виной, не может быть исправлено так же легко. Когда зрение нарушено, то видение будет расплывчатым, и единственный объект будет казаться имеющим много образов. Точно так же, пока прарабдха, остаточная прошлая карма, не исчерпала себя, проявление мира продолжается для джняни, хотя только как явление. Но и оно также исчезнет, как только прарабдха отработает себя, и тогда останется один только чистый и незамутненный разум. Поэтому я говорю тебе, что на джняне нет никакого пятна, хотя он кажется активным и вовлеченным в мирскую деятельность.
Когда один садху пришел к царю Джанаке, он увидел царя, дворец, придворных, подумал, как царь, будучи погруженным во всю эту роскошь, величие, царскую власть и все заботы, может быть джняни, может быть пробужденным. Наверняка он не может помнить об атмане, наверняка он является фальшивым джняни, просто из-за того, что царь раздули о нем славу. Молва человеческая. Наверное, брахманы восхваляют его за то, что он царь, а не за то, что он джняни. И когда он пришел во дворец, у него были такие мысли. Внезапно к нему пришла стража, схватили его и поволокли в тюрьму. И посадили в камеру. И сам Джанака сказал ему давать ему только соленую, перченую еду. И он не мог понять, в чем дело, за что, совершенно без причин. Не сказал даже слова, он только подумал. И он 3 дня, и ему еще сказали, что ему отрубят голову, что его приговорят к смертной казни. Ему давали соленую и перченую еду. И через 3 дня его выпустили и привели к Джанаке. И Джанака спросил, боялся ли ты смерти? Он сказал, ну да, сильно. Думал постоянно об этом. Затем он спросил, а тебя не беспокоила соленая, перченая еда? Ты не переживал по этому поводу? Он сказал, да как я мог об этом переживать? Тут мне сказали, что голову отрубят. Я забыл про еду вообще. Вот видишь, Джанака сказал, а ты сомневался, что можно среди царства быть просветленным и постоянно думать об атмане. Так же, как ты не думал о перченой соленой еде, так и я не думаю обо всем этом. Я думаю только об атмане. Не сомневайся. Джняни всегда пребывает в атмане. Его органы чувств соприкасаются с объектами чувств, но его ум не окрашивается, потому что ум развернут в сторону атмана. Никакая активность, никакие переживания не могут этому помешать, потому что его ум, как пламя свечи в безветренную ночь, очень устойчив и всегда смотрит в атман. И когда он смотрит в атман без усилий, без концентрации, без медитации, без мантр, визуализации, пранаям. Естественно, это называется хаджа, естественное смотрение в атмане. И мы всегда ищем такого естественной способности всегда смотреть в атман. И такая способность начинается с того, что мы получаем. Встречаемся с кем-то, кто носит эту способность, с учением, с Иштадеватой. Это и есть стадия встречи со светом. Получаем передачу в эту способность. А потом она у нас начинается, зарождается. Потом мы отсекаем сомнения, неясности и вынашиваем эту способность, пока она не наберет силу и пока она не проникнет в самые глубинные аспекты сознания. Это называют рождение. На стадии рождения происходит достижение просветления. Но на этом все не заканчивается, потому что достичь освобождения от сансары, от человеческого круга рождений и смертей, или сансарного вернее, достичь просветления в каком-то смысле в божественном мире – это только начало, поэтому и называется это рождение. И дальнейший путь происходит уже в освобожденном, просветленном состоянии, пока не будет трансформирована вся энергия и не раскрыт весь потенциал. Не пробуждены божественные тела, божественные шакти, пока не будет обретено состояние Ишвары на 16-й стадии или на 7-м уровне, на 7-й земле мудрости, Джняна-бхумики. Но такое вынашивание – это уже не есть путь человека, не есть путь джняни, не есть путь йоги. Это путь богов, дева-марга. Сначала мы идем путем йоги, йога-марг, затем обретаем джняну, идем путем джняни, джняна-марг. Затем мы идем путем ситхов, ситха-марг. Наконец, мы переходим на путь богов. И вот ситха-марг, дева-марг – это уже за пределами человеческой жизни. Но все это стадии развития и вынашивания, углубления естественного состояния до полного пробуждения всех божественных энергий. Поэтому все садху идут по этого пути, пока не станут, не обретут уровень Вишну, Брахмы, Шивы, Даттатреи. Не поднимутся на их уровень. И этот путь бесконечный, потому что Шив, Брахм, Вишну, Даттатреи может быть бесчисленное множество. Пуруш может быть бесчисленное множество. Абсолют один, но Уттама Пуруши, Маха Пуруши, мантры, мантрешвары, Маха мантрешвары, тем более еще существа пониже, Пралая Калы, божественных душ, достигших великой святости, великих сил, на самом деле много. И путь к этому есть поддержание состояния недвойственной осознанности. И этим путем шли все святые прошлого, идут все святые будущего, им будут идти все, идут все святые настоящего, им будут идти все святые будущего.
Услышав это, брамин продолжил спрашивать: «О, принц, как может быть какой-либо остаток прошлой кармы в джняне? Разве джняна не уничтожает всю карму, как огонь сжигает весь кусок камфоры?» Тогда Химангада ответил: «Послушай, брамин, три вида кармы. Первая – созревшая прарабдха, ожидающая агами, и отложенная на будущее санчита, являются общими для всех, не исключая и джняни. Только первая из них остается для джняни, а два других вида сожжены. Карма созревает с течением времени, таков божественный закон. Когда она созрела, она обязана произвести свои плоды. Карма того, кто деятелен после самореализации, становится недейственной благодаря его мудрости. Карма, которая уже созрела и сейчас порождает свои плоды, называется прарабдха. Она подобна стреле, уже выпущенной из лука, которая должна долететь по своему пути, пока ее начальный импульс движения не израсходуется. Окружающая среда – это только результат прарабдхи. Несмотря на то, что все видят ее одинаковой, джняни реагируют на нее по-другому, согласно их собственным стадиям осознания. Проявления наслаждения и боли наблюдаемы у мудрецов низшего класса, но они не оставляют никакого следа на них, в отличие от невежд. Наслаждение и боль воздействуют на мудрецов среднего класса таким же образом. Однако они лишь неотчетливо реагируют на свою среду, как спящий человек реагирует на нежный ветерок или на насекомое, ползающее по нему. Проявления наслаждения и боли, опять же, наблюдаемы и у лучших среди мудрецов, но однако они воспринимают их как нечто нереальное, подобно рогатому зайцу.
Oh.